Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». На прошлом уроке мы только прикоснулись к раскрытию смысла архетипа матери в жизни женщины. Этот архетип разворачивает женскую энергию в созидающее, преобразующее русло. Его действие связано с созданием чего-то нового, с рождением, возрождением, восстановлением из пепла, изменением качества жизни. Благодаря действию этого архетипа люди рожают. Если не реального ребенка, то символического. Символический ребенок – это новый проект, план, творческое откровение. Наши мысли и чувства как будто бы оплодотворяются Святым Духом, и в положенный срок рождается и реализуется новый замысел. Так действует архетип матери в каждой женщине. На предыдущем уроке мы рассмотрели, как этот изначально заложенный в женщину первообраз получил раскрытие в житии святой Февронии, супруги благоверного князя Петра. У них не было детей, и все же летописец донес до нас факты, раскрывающие Февронии этот архетип. Я не буду сегодня повторяться, но тем не менее, когда при подготовке данного материала я увидела, как летописец тонко, но весьма показательно описал действие этого архетипа у бездетной Февронии, то ничего, кроме восхищения и благодарности, я не испытала. Кто не слышал предыдущую передачу, попробуйте сами в житии этой святой найти эпизод, раскрывающий у Февронии действие этого архетипа. Для вас я кратко повторю определение архетипа матери, взятое у доктора психологии Татьяны Зинкевич Евстигнеевой. Этот архетип разворачивает женскую энергию в созидающее, преобразующее русло. Его действие связано с созданием чего-то нового, с рождением, возрождением, восстановлением из пепла, изменением качества жизни. Также на прошлом уроке мы начали говорить об архетипе матери, но уже в непосредственной связи с рождением детей, сотворением новой жизни. Основная мысль, которую я хотела донести до вас, это то, что безответственное отношение к творению новой жизни чревато дурными последствиями. Те, кто принимают только его внешнюю форму, физиологическое творение новой жизни, опускают более важные аспекты – психологический и духовный уровень готовности супругов к зачатию нового человека. Это говорит об их незрелости, об их инфантильности и невежестве. Многие детские беды, возникающие впоследствии, это результат жизни и общения с незрелыми родителями. А это проблема не детей, это проблема их родителей, которые по невежеству своему, обманывая сами себя, перекладывают свои проблемы на плечи своих детей. Ребенку, которого приводят к психологу из-за каких-либо проблем, не просто не хватает любви. Ему не хватает, прежде всего, общения со зрелыми родителями. И все же, что делать, если незрелые мужчина и женщина, не пройдя первые уровни, уже перепрыгнули на шестой и стали родителями? Ничего не остается, как встать на путь обретения зрелости. Это никогда не поздно. Супруги на этом шестом уровне отношений, до которого мы уже дошли в своем исследовании, могут быть посвящены в тайну создания новой жизни, приобщены к откровению о сотворении мира. Конечно, если к этому уровню они мудрецы, познавшие друг друга, тонко настроенные друг на друга, сносившие вместе 7 пар сапог и стершие 7 посохов. Именно такой срок обретения зрелости символически предлагают нам сказки. Именно этим символическим языком во многих сказках, мифах, легендах до нас дошли предостережения наших предков о безответственном, читай, чисто физиологическом отношении к моменту зачатия. Некоторые из этих сюжетов мы уже рассмотрели в прошлый раз. И я вам пообещала, что сегодня обращусь к Священному Писанию. И мы посмотрим на ключевые фигуры Библии, о рождении которых говорят нам пророки и летописцы. Я думаю, это лучший ориентир. Итак, Каин, первенец Евы и Адама. Душа, сотворенная родителями, пребывающими в самом начале своего земного, утратившего райское состояние пути. Это незрелые люди. Они сами еще дети в познании самих себя и друг друга. Сотворенная ими душа пожинает плоды их незрелости и пятнает себя братоубийством. Умирает как бы психологически, оставаясь в физическом мире. Он проклят Господом, его наказание больше, чем снести можно. Авель, второй сын, убит. Как факт, оказался также нежизнеспособен. Но уже смерть его физическая, с духовной точки зрения менее тяжкая. Сиф, третий сын Адама и Евы, рождается уже гораздо позже. Библия говорит нам в начале о рождении многих сыновей у Каина и сыновей их сыновей, а уже затем повествует о рождении Сифа. Глава 5 книги Бытия вся посвящена перечислению потомков Адама от Сифа до Ноя. Во сколько лет у кого родился первый сын и сколько лет по его рождении он прожил? Это не безинтересный факт. Значит, этому придавалось важное значение. Возьмем следующий пример, на первый взгляд противоречащий нашей логике, но все же посмотрим. Сыновья Ноя – Сим, Хам и Иафет. Хам посмеялся над наготой своего отца. Он, по Писанию, младший сын Ноя. Ной узнал, что сделал над ним меньший сын его. До этого Писание нам дважды уточняет, что Хам к этому времени был уже сам отцом, отцом Ханаана. И, будучи сам отцом, он посмеялся над чреслами своего отца. Это значит, Хам родил Ханаана, не будучи сам достаточно зрелым для этого. Он родил его с духовным пороком, собственной неразвитости и безответственности. Он родил его физиологически, а не духовно. В ковчег вошло семейство Ноя без Ханаана. Летописец несколько раз перечисляет, кто вошел в ковчег, давая понять нам, что не было еще к тому времени детей у сынов Ноя. И Ханаан появился преждевременно и безответственно со стороны родителей, духовно не готовых к продолжению рода. И все же в таком незрелом состоянии они совершают зачатие и рождают личность с низким духовным потенциалом. Они портят свою природу, кровь своего рода. И поэтому именно его, первого сына Хама, Ханаана, проклинает Ной. «Проклят Ханаан, раб рабов, будет он у братьев своих». Далее, следуя за библейской историей, мы видим семейство Авраама и Сарры. Только в крайне преклонных годах у них по Божьему произволению появляется сын Исаак, с которым Господь заключает завет. Также несколько раз летописец говорит нам о возрасте родителей Исаака. Мы видим недоумение Авраама. Неужели от столетнего будет сын? 90-летняя, неужели родит? И сама Сарра за обещание ей сына тоже внутренне рассмеялась. Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар. И тем не менее, именно у них рождается сын, от которого, по обетованию, произойдет великий народ. Посмотрим на детей Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. Родились сыновья у Исаака и Ревеки только когда Исааку было 60 лет. Родилась двойня – Исав и Иаков. историю про продажу Исавом своего первородства брату Иакову за чечевичную похлебку вы, конечно, тоже знаете. Даже в этом случае более поздний ребенок оказывается более дальновидным. Иаков получает первое благословение от своего отца с помощью хитрости Ревеки, но, тем не менее, ранее Исав уже продал ему свое первородство. Далее история Иакова и Рахили, вернее, Иакова, Лии и Рахили. 12 сыновей рождают они, 12 будущих колен Иакова Израиля. Двух последних сыновей, Иосифа и Вениамина, рождает ему любимая его жена Рахиль, которая умирает при родах последнего. Иаков 7 лет работал за своих жен, прежде чем взять их. Потом долго Рахиль была неплодна и родила ему последних сыновей уже в зрелом возрасте. Иосиф, любимец отца, преданный и проданный в Египет своими старшими братьями, становится избавителем всего семейства. А Вениамин, невольный виновник смерти матери, становится заложником у своего брата Иосифа в Египте и служит для покаяния и изменения своих братьев. Можно продолжить. История помазания царя Давида. Пророк Самуил, сам вымоленный бездетной матерью, приходит в дом Иисея Вифлеемлянина и, по повелению Господа, отвергнув всех его старших сыновей, помазывает на царство младшего сына Давида, юного пастушка, будущего отца Соломона и родовой ветви, в которой, согласно пророкам, должен родиться Мессия. Ну и пример уже из Нового Завета о родителях Иоанна Крестителя. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисафета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисафета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. И к этим праведным пожилым людям является ангел Господень, возвещая им о скором рождении у них сына, как вы знаете, необыкновенного сына. Из священного предания мы знаем о родителях Девы Марии, матери Иисуса Христа. События Рождества Пресвятой Богородицы произошли в небольшом городе Назарете, где жили ее престарелые родители Иоаким и Анна. Иоаким и Анна любили Господа всем сердцем. Это были очень добрые, скромные, пожилые люди, которые с полным правом могли бы быть в почете у людей, если бы у них были дети. Старинное предание рассказывает нам о том, что Святая Дева явилась в мир уже после того, как ее родители потеряли всякую надежду человеческую на рождение ребенка. Они думали, что умрут бездетными. Эти и многие другие примеры говорят нам о том, что благочестие, мудрость и любовь супругов, доведенные до совершенства, есть залог появления у них необыкновенного ребенка. Современная психология человека, обладающего всеми этими добродетелями, называет зрелым. Дело в том, что происходящее на 6-м уровне отношений касается уже не только мужчины и женщины. С этого уровня отношений супруги начинают влиять не только друг на друга, но и на окружающий мир. Их ребенок будет образовывать уже собственные связи с другими, влияя на действительность и видоизменяя ее. Поэтому на 6-м уровне отношений у мужчины и женщины появляется ответственность не только друг перед другом, но и перед окружающими. Но главная ответственность пары на 6-м уровне – это ответственность перед общим генофондом. Дело в том, что зрелая пара способна улучшать человеческую генетику, тогда как незрелая способна ее ухудшать. Древние знали о существовании памяти крови. В крови записывается жизнь человека, его поступки, поруки и добродетели. Будущая мать ответственна за качество потомства, поэтому старалась быть добродетельна сама и искать достойного супруга. Древние верили, что кровь или порода должна из поколения в поколение улучшаться. Но произошла ошибка. при подборе партнера перестали обращать внимание на духовный потенциал, отдавая приоритет социальному, богатству, положению, объему власти. Многие мужчины приходили к власти и обретали богатство за счет убийств и коварных интриг. И это сохранилось в памяти крови, ухудшая ее. Немало женщин изведали слишком много страданий, и это сохранилось в памяти крови, не делая ее лучше. Рождались дети, неся в своей крови следы трагедий родителей или нелепых случайностей. Некоторые из них пошли путем умножения собственного психологического и духовного потенциала, и это сохранилось в памяти крови, улучшив ее. Так они смогли передать своим детям лучшее наследство. Поэтому даже в сказках содержится завуалированная рекомендация. Перед тем, как зачать ребенка, неплохо бы стать царем с царицей, дедом с бабою, то есть психологически, духовно и социально зрелыми людьми. Сиротам, вдовьим сынам и дочерям даже в сказках приходится очень непросто. Старик и старуха – это символы определенного эволюционного состояния мужчины и женщины, символы их не только половой зрелости, но и психологической, духовной. Старик и старуха прошли вместе большой путь. Они хорошо знают друг друга, преданы друг другу. Такой совместный путь нарабатывается либо долгими годами, либо общим переживанием значительных событий, бед и радостей, потерь и приобретений, постижением правды и освобождением от лжи. В наше время жизнь людей более насыщена событиями. Есть среди них пустые, а есть эволюционно значимые. Стариком и старухой могут быть и молодые люди, которые вместе пережили эволюционно значимые события. Какие события можно назвать эволюционно значимыми? Это ситуации, связанные с совместным преодолением существенных жизненных трудностей. Ситуации, которые несли в себе большой успех и одновременно становились испытанием для отношений. Обстоятельства, в которых один рисковал сломаться, а другой не допускал этого. Это ситуации, в которых двое искренне любили и благодарили друг друга. Послевкусие этих событий обычно бывает терпким. Но ощущение себя, спутника и мира видоизменяется, становится глубже и тоньше. Так он и она приобретают очередную порцию психологической и духовной зрелости. Все эти эволюционно значимые события одновременно очищают и закаляют их союз. Как ткань во время стирки мнут и колотят, чтобы сделать ее чистой, как металл бросают в огонь и раскаливают до бела, чтобы потом выковать из него стальной клинок высочайшего качества. Вот что делают с нами эволюционно значимые события. Они помогают мужчине и женщине приобрести статус старика и старухи, который дает право передать накопленный жизненный опыт по наследству. На шестом уровне отношений перед мужчиной и женщиной стоит важнейшая задача – передать потомству духовное наследство, лучшую кровь. Заботясь о своих отношениях, понимая их динамику и актуальные задачи каждого уровня, мужчина и женщина улучшают кровь и создают условия для того, чтобы передать детям достойное наследство. Женщина на шестом уровне отношений подобна земле, мужчина – семени. Чтобы принять семя, земля должна быть готовой. Она должна быть достаточно прогретой, напитанной солнцем. Она должна быть чистой, свободной от сорняков. У нее должно быть вдоволь влаги и воздуха. И главное, она должна желать принять семя. Все начинается с готовности земли и качества семени. Таков шифр шестого уровня отношений мужчины и женщины, уровня сотворения новой жизни. На следующем уроке мы вновь будем говорить об архетипе матери. Но подробнее мы остановимся на основных задачах родительского служения. То есть посвятим урок тому времени, когда в семью уже пришел новый человек – ребенок. святые благоверные князья Петр и Феврония, молите Бога о нас».